Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Борисова, и сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Вот вечер – это такое временное обозначение. Угу. Мы редко думаем о том, почему нам все время в церкви говорят про какое-то время оно? Что такое время оно, и почему большинство молений церковных заканчиваются словами «ныне и присно и во веки веков»? Если это линейное перечисление разных состояний времени, то где прошедшее?
Так.
И постоянно читая у святых отцов, что наше дело готовится к вечной жизни, что причастие, Евхаристия, которая совершается в храме, и причастие к этой Евхаристии мы получаем к той самой, на которой приобщались апостолы во время Тайной Вечери, что времени в принципе не будет там за какой-то завесой, куда мы непременно попадем.
Угу.
Но поскольку мы не понимаем, о чем речь идет, мы в связи с этим, мне кажется, пропускаем какие-то евангельские смыслы. Потому что, на мой взгляд, некоторые вещи подразумевают именно другое измерение времени, в которое мы не включаемся. Мы даже придумать чисто фантазийно иногда затрудняемся. Так вот, что это за время оно, куда мы все должны попасть?
Но если мы говорим про время оно, то это самое... В то самое время. В то время. Говорим по-русски. Вот в чем прекрасен русский перевод. Не надо ничего придумывать. Во время оно, говорим по-русски. В то время Иисус шел со своими учениками по засеянному полю и срывал колосья. А вот в то время, когда вы вспомнили ныне и присно и во веки веков, знаете, несмотря на то, что это перечисление каких-то временных обстоятельств в ныне, то есть сейчас, присно, то есть всегда, в вечном, и еще и усиливается это во веки веков, то есть во все время, пусть так будет. Но на самом деле это подчеркивание того, что слава Божия, например, ныне и присно во веки веков, она всегда. Вот это хорошее слово «всегда». Знаете, бытие Божие, оно не характеризуется категориями времени. Есть очень такое меткое слово, я уже его произнес, которое характерно, оно наиболее удачно для пояснения бытия Божия. Всегда. Не вчера, не сегодня, не завтра, потому что это категория времени. Всегда. То есть не было такого времени, когда бы его не было. И не будет такого времени, когда бы Бога не было. И даже когда время пройдет, Бог будет. И вот это все описывается простым словом «всегда». И слава Божья, и Он сам, и Слово Его всегда. И поэтический язык богослужения церковного, он как раз-таки это всегда подчеркивает. Теперь, что касается Евхаристии. Это тоже про то, что всегда. Единожды явленное остается всегда, вне времени и вне пространства. Точно подмечено, что всякий раз, участвуя в божественной Евхаристии, в божественной литургии, вот в этом таинстве хлебопреломления, мы возвращаемся, вернее, становимся соучастниками той самой Тайной Вечери, которая совершилась и о которой мы вспоминаем в Великий Четверг. Она единожды принесенная жертва. И вопрос, конечно, серьезно о том, как это осознать. А я хотел бы уточнить, а как осознать Бога? Потому что Евхаристия – это не про некое умозрительную, это не про некую умозрительную конструкцию. Хотя действительно там есть и богословие, которое это все описывает. Это про то, что нам даровано, и это называется единство с Богом. А как ты можешь Бога описать? Как ты можешь дать ему определение? То есть дать предел этому явлению, имя которое Бог? Да невозможно. У Бога нет предела, поэтому он всегда. Он даже слово «везде» не подойдет, потому что «везде» — это скорее тоже про пространственное явление. Мои скудоумные мозги не могут осознать, что такое вне времени и вне пространства. Я не могу себе представить, что такое, что может отсутствовать время, что может отсутствовать пространство. Признаюсь, что все разговоры квантовой механики и эйнштейновские вот эти вот рассуждения тоже в моей голове не укладываются. Ну, может, плохо учился. Но вот если говорить о простых вещах такого высокого богословия вне времени и вне пространства, вечности, я могу только принять само слово.
Но опыт нахождения вне времени, в принципе, нам доступен.
Правда.
На самолете ты можешь оказаться на таком маршруте, когда ты будешь преодолевать время.
В общем-то, да, а с другой стороны и нет. Все равно тут вопрос шкалы координат. Есть внутри тебя шкала координат жизни, твоего личного времени. Да, все равно, смотрите, у каждого из нас есть эти 24 часа. Условно, через 18 часов мы рано или поздно захотим очень или не очень спать. И так работает организм. Поэтому, как бы мы ни летели, там, не обгоняли часовые пояса, и увеличивая сутки на какое-то количество этих часов, наши внутренние часы, они все равно продолжают тикать. Не сбежишь от себя. Вот, знаете, вы вспоминали перед началом нашего разговора, что мне приходится постоянно летать по стране и по нашим весям, и через какое-то время тоже будет самолет. Ну, правда, это хороший образ, что от себя никуда не улетишь. Ты и в самолете ты — это ты. И часовые пояса, какие мы ни менялись бы, все равно в них остаешься ты со своим ритмом жизни, со своим циркадным ритмом, если хотите. Но тот, кто не подвластен никаким ритмам, никаким часовым поясам, он открывается человеку, замкнутому в часовые пояса, замкнутому в единицу времени. Знаете, как-то сейчас пришла на ум мысль, что в определенной степени время и пространство это есть некая такая тюрьма человека, из которой он не может вырваться. С одной стороны, он во всей этой полноте свободы живет, но он не может жить вне времени, вне пространства, вот здесь, вот в этой нынешней реальности. А Бог его приглашает в иную реальность и открывает дверь в эту иную реальность под названием Евхаристия, но не только она. Любое соприкосновение с Богом, мне кажется, это и есть выход в то самое вневременное или вневременное бытие. То самое, еще одно интересное слово, паки бытия.
Но самый разный опыт взаимоотношения с внутренним временем у нас, я думаю, у каждого есть. Вот человек, предположим, страдает бессонницей. Он лежит в темноте с закрытыми глазами в надежде, что все-таки ему удастся заснуть. Ему кажется, что прошло уже огромное количество времени, ну, час, наверное. Он включает лампу, смотрит на часы, прошло 10 минут. Внутреннее ощущение времени меняется постоянно.
Точно-точно. Есть исследования даже на эту тему.
Тогда в чем его детерминированность? Вы говорите, 24 часа – это наш предел, наша тюрьма. Но оказывается, внутри этой тюрьмы мы можем его сжимать, мы можем его растягивать.
Все так.
Просто нужно научиться это делать, или в чем причина, и нужно ли это вообще?
Какой интересный поворот. Не так давно я видел исследование, которое показывает действительно, что есть разная скорость времени, протекания времени у разных людей, и особенно это заметно на поколениях. Чем меньше возраст, тем время течет с их точки зрения медленнее. Медленнее. Вы приезжаете на лето к бабушке, это лето тянется бесконечно, бесконечно. И количество событий-то на самом деле там может быть много или мало, но все равно эта длительность очень высокая. Чем старше ты становишься, тем есть все больше и больше ощущения ускорения этого времени и просто набора скорости этого времени. Это исследование показывает вот эту реальность практически у всех.
Ну, позвольте остаться при своем особом мнении, потому что я очень хорошо помню, как, я думаю, многие прошедшие через этот период своей жизни, период неофитства, когда я сейчас просто перечисляю, рассказывая своим более молодым коллегам о том, что вмещал один мой день в те времена, а это, в общем, были уже взрослые, молодые, но взрослые времена, 20+. Мне иногда становится до смешного удивительно. Я не могу сама представить, что в один день я умудрилась втиснуть столько всего. И этот день был бесконечен, потому что он как резиновый включал в себя все больше, больше и больше. И это было не детство, а в детстве наоборот. В детстве это счастливая возможность исполнить совет святых отцов, жить сегодняшним днем. То есть один день превращается, в принципе, в весь цикл твоей жизни. Ты не думаешь о том, что будет завтра. Ну, может быть, ты думаешь о том, что вот закончится там четверть, и тебе купят мороженое.
Ну, да.
Но это такая чисто абстрактная мечта.
И начнутся каникулы, вот самое главное. Четверть заканчивается, и начинаются каникулы, вот самое главное.
Да.
Не только мороженое.
Но твой мир вмещается вот в эти 24 часа.
Да, все так.
И этого тебе вполне достаточно.
А сейчас не вмещается. Именно вот это и называют ускорением времени. Кажется.
Но, с другой стороны, есть опыт, если вы хотя бы просто на день-два выключите все источники информации, гаджеты и телефон, а еще лучше, сделав это черное дело, уедете куда-нибудь на дачу кому-нибудь в гости.
Где не будет интернета, радио и сотовой связи.
Не будет картинки еще городской, а будет, точно, предположим, либо садовый какой-нибудь участок, либо там луг, поле, что-нибудь. У вас моментально вытянется день.
Все так.
Он разрастется во все стороны и в длину, и в ширину, и вы почувствуете, что времени огромное количество.
Похоже, что так.
Но мы же этим не пользуемся. То есть, в принципе, нам в нашей взрослой жизни как бы это все и не нужно.
Ну, как-то это неинтересно. Я думаю, что ум подхватывает мелькающие события, и от этого этому головному мозгу кажется, что все хорошо. Между прочим, продолжая эту мысль, я вспомнил исследование, которое показывает, почему люди так залипают на социальные сети, потому что скролля, то есть перелистывая эти слайды в разных социальных сетях или сетях, постоянно активируют центры, вырабатывающие нейромедиатор дофамин, да, и у человека все хорошо, ему все кажется классно. Есть исследования, которые показывают динамику сокращения этих картинок и внимания к тексту, картинке. Если раньше люди писали ЖЖшечку, такие пространные тексты, опусы, где эта ЖЖшечка сейчас? Потом появилась другая, ныне запрещенная сеть, в которой писали халиварили, потом появляются картинки, под которыми писался какой-то внятный или не очень текст, сейчас появляются картинки, даже хэштеги не ставятся, появляются просто какие-то телодвижения активные в другой социальной сети, и все на этом, и это все скачет, мелькает, активирует твой дофамин и другие какие-то нейромедиаторы. И у человека создается иллюзия, что он живет в ускоренное время, потому что ускорились картинки, которые листаются, вернее так, ускорилось листание ленты с этими картинками, или даже не картинками, к которым он прикасается. А на селе, если или там на природе, где нет картинок, где нету соцсетей, интернета, и жизнь течет так, как она течет. Все было, все, и все вернется, как в старь, да, ночь, улица, фонарь, аптека. И вот там это все происходит точно так же, как тысячу лет назад.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Вечер. Мы говорим о времени. Угу. Нам одного вечера мало. Но вот поскольку мы все-таки чаем жизни будущего века, угу, где времени не будет, как-то очень хочется хотя бы в грубом приближении представить себе, чего же мы, собственно, так чаем. И тут представить себе вечность, наверное, можно. Не
это
знаю,
как? Это как?
Я не знаю как, я могу вам признаться, что где-то лет до 12 меня периодически будил один кошмар. Я не могла объяснить, что это такое. Там не было никаких картинок, никакого кино, никаких там ужасающих образов. Но я, начиная там лет с 6, когда меня спрашивали, что я кричу и почему я тут скачу ночью, я говорила родителям: мне вечность снится.
Ой-ой.
Это приводило меня в состояние ужаса. Я не знаю, что сейчас мне трудно, я не помню, это была какая-то абстракция, которая длилась, возможно, это действительно какое-то кошмарное видение, типа бреда в каких-нибудь заболеваниях. Но очень долго в моем сознании была четкая отметка, что вечность — это страшно. Мы же приходим из никуда куда-то.
Да, и поэтому мы бессмертны, а не вечны.
Вот. И даже мысль о бессмертии для нас достаточно абстрактна.
В общем, да. Ну как? Просто представление о том, что ты не умираешь, не прекращаешь своего существования. Жизнь началась, и она не заканчивается. Ты продолжаешь себя осознавать.
Но поскольку мы веруем, что у Бога все целесообразно, то как случилось и для чего случилось в жизни человека, что у него на третьей-четвертой неделе формируется нервная трубка, на седьмой неделе у него формируется мозг, но он ничего не помнит.
Не помнит.
Вот для чего нужно, чтобы мы не помнили своего начала?
Для того, чтобы в него верили. Ох, не знаю, может быть, мы помним. Знаете, у меня есть опыт общения с людьми, которые, например, пережили инсульт, и вдруг как будто бы срезается пласт последних каких-то десятилетий, которые уходят в некое небытие. Люди забывают, кто перед ним, что происходит, где человек находится, но зато вспоминают события, которые были актуальны для человека в молодости. У меня есть пример отца моего, ну, моей кумы фактически. Он родился еще при Польше, это в Западной Беларуси. И вот случившись у него болезнь под конец его жизни, он вдруг в какой-то момент вспомнил то, что было в детстве. Он перешел на польский язык. Ну, по-другому он не мог. Он выключил все остальное. И он начал ругаться даже на этом языке, за что был пристыжен именно в том контексте дисциплины и отношения к женщине в польской культуре, что это невозможно так это произносить. Но куда, как это вот так вот вернулся мозг? Наверное, неврологи могут об этом рассказать, и специалисты по головному мозгу могут что-то нам пояснить. Так вот, если такие события возможны в человеке или с человеком, то, может быть, какие-то вещи, связанные с глубинным детством, они в моменте всплывут. Я, кстати, помню свои какие-то очень-очень ранние, ну, не месяцы, правда, но годы. И может быть, это как-то работает мозг, который соотносит твой дом, в котором ты живешь, да, с рассказами взрослых, родителей о том, как ты родился, в какой кроватке ты лежал, и как тебя приходили к тебе на ответки, вернее, к родителям на ответки тебя. Мне кажется, что я это помню. А может быть, это так все всклеилось в моей голове из рассказов и памятования вот той самой кроватки. Я помню ее, эту кроватку. Я помню, мне кажется, как приходили эти взрослые, мамины и другие подруги, на эти ответки. Я не знаю, как это работает. Почему у нас не помнит мозг наше начало? Ну, во-первых, для того, чтобы помнить, нужно иметь эту ячейку, в которую можно что-то складывать. У нас же нейронные связи как-то так устроены, как хранилище памяти. Это вопрос тоже хороший, что будет с этими хранилищами после нашей смерти. Интересный разговор должен быть с специалистом, который исследует головной мозг. Что происходит с этими нейронными связями, которые в моменте отключаются, когда тело умирает? Что тут первично? Это нейронная связь, электрический импульс, существующий в этом головном мозге? Или некая иная вещь, которую мы можем называть духом человека? Или душой человека, который оживляет эти нейронные связи. Ну, я не специалист в этом вопросе, оставим это за скобкой. Вот Черниговскую можно позвать и ее попытать на эту тему.
Но как вы считаете, для нашего духовного движения, для нашего движения к Богу, все вот эти хитрости, связанные с извилинами нашего мозга и с нашим восприятием времени, они вообще не нужны. То есть, в принципе, это существует некое явление, которое никакого отношения к нашим взаимоотношениям с Богом не имеет. Это можно, ну, вот, размышлять, это любопытная такая тема, но это гарнир. А вот мы читаем, когда описание жизни, в особенности древних святых, есть такая интуиция, что их взаимоотношение с временем имело отношение и к их контакту с Богом. Понять, нам этот опыт что-то дает, или это, в принципе, ну, такое вот литературное явление. Можно прочитать, подцокать языком, восхититься, удивиться, ну и жить дальше.
У нас не только с ними сейчас разный язык, хотя слова одинаковые, а вот содержание может быть трудным. Опять же, это одна из больших трудностей перевода святоотеческой литературы древних авторов на современные языки не только филологического толку, но и смыслового, про что здесь идет речь. И в этом смысле, мне кажется, что есть и некоторая инаковость восприятия времени как такового. И опять же, не только в силу того, что мы живем в более насыщенном информационном поле, насыщенном мельканием всех этих событий, несопоставимым с никакой иной эпохой, несмотря на весь движ, да, который был в той же Римской империи, там люди бодро жили, не надо думать, что они там, знаете, такая скучная флегма. Нет, люди жили бодро. Но, тем не менее, конечно, информационный поток, который есть сейчас, и здесь, и сейчас, несопоставим с тем, что было когда-либо. И поэтому их описание, восприятие времени сегодняшней реальностью требует некого не просто объяснения, некого перевода на наш язык. Это первая какая-то такая моя внутренняя догадка. Следующее, по поводу памятования. Это памятование может быть полезным, а может быть и категорически вредным. Например, частая ситуация, когда люди, назову это так, вращают голову в память о своем прошлом грехе. Это нечто похожее на то, что происходило с женой Лота, когда они убегали из Содома, и им Господь строго-настрого запретил: не вращайте, не оборачивайтесь назад, не смотрите туда, откуда вы выбежали. Кто-то не выдержал и превратился в соляной столб. И очень часто так бывает, это слышишь на исповедях, это часто даже в каких-то духовно правильных рассказах, в свидетельствах читаешь. Потому что человек, вращая головой на свой прежний грех, прошлую жизнь, актуализирует это в своей голове здесь и сейчас. Дальше с этим начинается все то, о чем старцы пишут, о прилоге, там, сочетание с этой мыслью, потом эта мысль исходит в сердце и так далее, и так далее. Потом этот грех становится не просто воспоминанием, а реальностью в действии практическом. И поэтому, конечно же, важно не просто не актуализировать эту тему, а даже не вращать головой в ту сторону. А с другой стороны, знаете, от самого себя тоже не сбежишь. Раны, которые человек нанес сам себе, или переживание прекрасного в том числе, может быть, что может давать подсказку жить здесь и сейчас, конкретно выбирать между белым и черным, двигаться прямо или чуть-чуть налево, или чуть-чуть направо. Опыт человеку важен для того, чтобы делать его более безопасным, шествование вперед. Без опыта ты все время будешь, как младенец, на коленках падать и биться головой, как будто бы в темноте движущейся. Поэтому памятование чего бы то ни было, это с другой стороны может быть и полезным. По поводу снов, тоже такая интересная, похожая метафора. Мне как-то понравилось, когда я услышал: сны – это небывалая комбинация бывалых впечатлений. Красиво. А с другой стороны, сон может быть подсказкой, через которую Бог направляет человека, действует через сон. Но увлечение сном тоже может приводить человека в тупик, а еще может быть не просто в тупик, но действительно в яму духовной жизни.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы говорим о нашем взаимоотношении со временем. Ну, с прошлым мы разобрались. Отец Геннадий утверждает, что прошлое нам необходимо, иначе мы будем все время возвращаться в младенческое состояние.
Ну, в общем, да. Ну, в общем, и да, и нет.
Многие, наверное, не против.
Есть исследование, которое показывает, что многие подростки не хотят взрослеть, потому что им это абсолютно не нужно.
А вот что нам делать с нашим взаимоотношением с будущим? Ведь, по сути, если мы внимательно читаем Евангелие, нам Спаситель все время щелкает по носу, чтобы
мы... Ну, не щелкает.
Ну...
Но очень внимательно, да, нас предостерегает о каких-то вещах.
Да, что, в общем-то, сегодня ночью придут за тобой, и нужны твои новые амбары будут кому-то с твоим разросшимся добром. Но мы же не можем не думать о будущем.
Да, это нормально. Думать.
А что еще мы можем делать с будущим, кроме как думать о нем?
А вы знаете, это как и с прошлым. прошлого уже нет, а будущего еще нет. Живи в моменте здесь и сейчас. Такая, знаете, расхожая сейчас фразочка. И у меня есть одна любимая фраза тоже про это же. Хотя она в последнее время как-то особо требует размышления. Проблемы буду решать по мере их поступления. Так вот, если мы говорим о будущем, очень здорово сделать нечто здесь и сейчас, чтобы проблемы не наступили. А знаете, про что это? Вот Христос говорит, если вы будете делать это, то будет то. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Самый важный вопрос для человека – что с тобой, дорогой друг, будет после твоей смерти? Это будущее. Это про будущее, которое может наступить внезапно здесь и сейчас. Помните, мы даже в этой студии неоднократно вспоминали Михаила Афанасьевича Булгакова. Проблема не в том, что человек смертный,
да.
А он внезапно смертный. Внезапно смертный. И что будет с тобой после твоей смерти? Вопрос это о будущем, который уже есть здесь и сейчас. Залог твоего будущего здесь и сейчас. И что я могу сделать здесь и сейчас, чтобы мое существование в будущем было, ну, как минимум, как бы это сформулировать? Давайте так, светским языком, комфортным. Комфортным. От чего это зависит? Или от кого это зависит? Постановка этих вопросов дает нам возможность некого рассуждения. И дальше мы уходим в то, о чем учит церковь.
Ну, опять обратимся к первоисточнику. Когда мама двух братьев подошла к Спасителю и попросила посадить их в его царстве по правую и по левую руку, он же объяснил, что...
Не в его это власти.
Не в его это власти. Поэтому каким образом мы можем обеспечить комфортное существование по ту сторону, если даже Спаситель был не властен что-то в этой конфигурации поменять по своему волеизъявлению отсюда?
Потому что подход был к этому будущему, исходя из реальности только этого ограниченного времени и пространства. Они рассуждали в контексте тех отношений, которые они видят перед собой. В контексте иерархии власти, сидения по правую и по левую руку, определенные полномочия, достоинства, почет, слава и все такое прочее. А реальность там другая. Апостол Павел говорит, нет уже во Христе ни мужеского, ни женского пола, ни эллина, ни иудея, ни других, но все во всем Христос. Что это за реальность такая? Как минимум можем себе сказать, что это история, которая регулируется или существует совершенно по каким-то иным правилам, чем те, которые мы можем себе представить в реальности здесь и сейчасшних отношений. Власти, как пирамиды, на которой находится самый главный и самый авторитетный. А Христос, тот, на котором держится весь мир, получается, эта пирамида перевернутая. Хочешь быть первым, будь всем слугой. И так далее, и так далее. Вот эти парадоксы вдруг всплывающие. Оказывается, что если мы лекалами, схемой, линейкой мира сего будем пытаться что-то померить там, ничего не получается. Это как теплое мерить чем там, километрами, да? Ну, не работает, не работает. Вот, и, соответственно, наверное, так то, что Христос осекает эти все разговоры, это еще и нам сигнал про то, что, ну, ребят, вы как бы со своими подходами, ну, как-то поосторожнее, поаккуратнее, там так не работает, там все про другое, там реальность. Царство мое не от мира сего, не от логики этой, к которой мы привыкли. А вот какая-то логика, вот это самое интересное. И тут нет шаблонных ответов. Вот в чем проблема-то. По поводу обеспечить себе комфортное существование. Знаете что? Это же не про то, как кто на каком президиумном месте будет сидеть. А будешь ли ты со Христом или нет? Вот ключевой разговор – это про то, сохранишь ли ты отношения с Богом, перейдя в вечность. Какова степень этих отношений будет? Что это значит для тебя самого? Отношения какие-то могут быть. И дальше, вот если речь идет, ну, скажем, о падшем мире, для них – бытие вместе с Богом, со Христом, это причинение им страдания. Им кажется, они говорят напрямую, вот история с Гадаринским бесноватым, присутствие Христа рядом с ними причиняет им боль и страдания, и они говорят, что ты, Иисус, Святой Божий, пришел нас мучить. Но это же вранье, он никого не пришел мучить. Он, наоборот, пришел дать свободу, и, чтобы все исправить, чтобы все исцелить и изменить. А для них это про ад и про мучение и страдания. И они не хотят быть с ним, поэтому они убегают в свином стаде, бросаются в этот омут, в котором погибает это стадо. То же самое человек. Но не хочет он быть с Богом, но ему противно. Вот это все противно. Ну, Стивен Фрай так рассуждает, который утверждает, что Господь Иисус, он садист. Вы вдумайтесь в эти слова. У верующего человека просто это какое-то несмыкание сознания произойдет. Как это? О чем ты говоришь, парень? Ты что с тобой? Что с твоим разумом, твоими нейронными клетками произошло, раз ты так рассуждаешь? И вот для него эта вечность с Богом будет естественным мучением. Поэтому Бог создает такую реальность, в котором его нет. Бога нет для Стивена Фрая вот в той вечности. И это место, где Бога нет или не ощущается его присутствие, называется ад, а не специальная пыточная, в которой кто-то кого-то там жарит на каких-то котлах. Хочешь, выбирай. Так вот, вопрос не про статус, не про позицию, не про лево-право. А будешь ли ты со мной или нет? Ныне же будешь со мной в раю, говорит он абсолютно потерянному человеку на кресте рядом с собой. И он это первый, кто в такой реальности вошел в рай. В бытие со Христом. Они где-то вместе. Они вместе. И для меня самое важное, вот лично это мое личное, вот сугубо личное рассуждение. Для меня самое важное, чтобы вот это вместе с ним сохранялось. Все. Не надо должностей, домов, чего там, огородов, участков, статусов. Быть со Христом. Точка.
Но, опять-таки, быть. Мы все время используем глаголы, когда мы рассуждаем, размышляем о том, что будет, опять-таки. Это угу. Все подразумевает некий процесс, некое движение в том же самом времени, которого не будет. И тут мозг закипает.
Закипает. Я сразу предупредил, у меня кипит, я не могу.
Ну, как вот описание там видений там третьего, угу. седьмого неба, какого там еще угу. неба. Угу. Все эти ангельские трубы, гласы. Что такое музыка? Это движение волн во времени.
Во времени.
То есть вот как это в черепную коробку свою вложить, а святые отцы говорят, что думать надо о том, как тебе умирать будет.
Ну да.
И вот это вот все вместе нужно упаковать и с этим жить. Желательно, ну, как-то готовить себя.
А может, не упаковать?
А как?
А может, знаете, бабушка моя, такая кубанская казачка, у нее такое выражение было, вот что-то заворот головы какой-то наступил. Вот чтобы не случалось этого заворота головы, может быть, и не стоит в какие-то дебри залезать на тему, что значит «время отсутствует». Я не знаю, что это такое, но я не могу. Вот моя реальность такова. Я не могу представить, что такое отсутствует время. Хотя время, что это такое, это изменение, процесс изменения материи. Так что-то такое там звучит у наших великих. А буду ли я меняться? И будет ли это материя? Ну, нет, не знаю, не хочу об этом думать. Есть гораздо более важные вещи. Об этом, опять же, вспоминаю Скарлетт О'Хару и скажу, об этом я подумаю завтра. Сейчас актуальный вопрос, простой, умею ли я любить или нет. Реагирую ли я злобно на провокацию, условно, или не провокацию. Наступили мне на ногу, ну что я на это? Вот меня таксист подвозил из аэропорта. Абсолютно диким образом припарковался в Шереметьево. Не вышел открыть багажник. И я понимаю, что я закипаю изнутри. И я готов. Вот она жизнь здесь сейчас. Какая вечность? О чем вы говорите? О чем там мечтать? Нейронные связи? Куда там они пляшут, скачут? Что они рождают? Вот она здесь и сейчас, моя реакция этих нейронных связей. Как ему как ему сказать, что же ты, парень, делаешь? И вот дальше вышел ты из себя или сохранился как христианин?
Светлый вечер на радио «Вера».
И Романа Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Геннадий, самый простой и самый актуальный вопрос, который десятилетиями задают, мне кажется, все верующие люди своим знакомым священникам. Где взять время на то, чтобы дальше варьирует, чтобы там выбраться на службу, чтобы прочитать молитвенные правила утром и вечером, ну вот что-то из этого набора. На самом деле трудно выкроить время, или у нас что-то вообще с ощущением времени не сложилось изначально, как только мы вошли в церковь? Что мы перепутали?
Что не так пошло в этой филармонии? Знаете, постановка вообще самого этого вопроса свидетельствует одну очень важную такую истину, о такой важной истине, которая говорит так. Время – это единственный безвозвратный ресурс. Все может вернуться, восстановиться, кроме времени. Кроме времени. Это самый главный бесценный ресурс у человека. Это первый тезис. Второе. Где выкроить время? Если на любимого человека у тебя постановка вопроса «выкроить на него время», то труба дела. Не получится отношения. До тех пор, пока тот, кого ты любишь, не будет для тебя приоритетом, никаких отношений не будет. Если Бог для тебя не является приоритетом номер один, никаких отношений с Богом не получится. Если это не про высокопарную какую-то конструкцию, это про реальность бытия здесь и сейчас. Если в воскресный день у тебя не приоритет быть на литургии, до свидания, у тебя нет отношений с Богом. Если у тебя нет приоритета причащаться, значит, и соответственно, как бы подготавливаться, значит, это для тебя не ценно. Это так, проходная реальность на такой факультативчик. А, хорошо было бы, если было бы. Нет, так это не работает. Бог, вот, кстати, в этом моменте ты понимаешь, что значит «я ревнивец», говорит Бог о самом себе. То есть он требует, ну, требует, хорошее слово, требует, да, всецелой отдачи. Вот постановки в позицию номер один, самую главную. Если молитва к Богу утром и вечером для тебя не приоритет, это элементарно объяснить. Вот вы просыпаетесь, вы супруги, у вас дети. Если у вас нету желания произнести друг другу «доброе утро», «как ты?» и о чем-то поговорить, ну, что у вас за отношения такие? Если к концу дня вы не находите в себе потребности, да не то, что потребности, у вас нет этого желания сказать друг другу, слушай, ну, прости, чего-то было, может быть, так, не так, поговорить о чем-то за день и сказать друг другу какие-то добрые, ласковые слова, доброй ночи. Ну, а что это у вас за отношения такие? То же самое с Богом. Если у тебя нет какого-то искренней потребности, опять же, слово «потребность» не очень удачное, может быть, но какого-то влечения, что ли, желания, стремления сказать Богу «доброе утро», извините, может быть, это слишком примитивно звучит, но тем не менее, какие-то важные или не очень важные слова начинающегося твоего дня. Если нет этой потребности, ну, что это за отношения? А если тогда вообще эти отношения у вас с Богом? Или ты вращаешься сам с собой внутри какой-то псевдорелигиозной матрицы? Нет, это религиозная будет матрица, но это будет не христианство. То же самое вечер. Вы знаете, часто история на исповедях тоже звучащая, и в общении с разными людьми, кстати, и от мал до велика. «Ой, я каюсь», или там, и что-то у меня не получается помолиться вечером, потому что вот все так поздно, я уже вечером уже ложиться спать, я не в состоянии, потому что все устали, и уже времени не хватает. Ну, что мешает, придя домой, условно говоря, умывшись, там, 10 минут посвятить молитве. Только одна вещь – отсутствие приоритета. Бога как приоритета номер один. Он для тебя не приоритет. Для тебя приоритет – любая иная движуха, извините за это слово, кроме как действительно остановка в молитве. Если бы это было приоритетом, ты бы это сделал. Тоже простая, банальная, может быть, метафора. Я иногда спрашиваю людей, ну, хорошо, вот, допустим, вы будете знать, что ровно в 5 утра вот в этом мусорном ящике появляется раз в неделю $1 000 000 в кейсе. Будете ли вы вставать за этим $1 000 000 и лезть туда? Ну, понятно, что у кого-то вопрос цены чуть-чуть больше может быть. А большинство людей, не привыкших к $1 000 000, появляющимся еженедельно, говорят, ну, вообще-то, конечно, было бы неплохо этот кейс получить. Так вот здесь, на этой молитве и на этой Евхаристии, гораздо больше, чем все деньги мира. И если ты это не понимаешь, что это важно и что так это ценно, ценность вот этого всего ни в каких $1 000 000 не выражается, это гораздо больше. Ну, в какую религиозную матрицу человека не загоняй, ничего не будет. Это все рассыпется, потому что нет главного, если хотите, топлива этого интереса. Нет самого понимания этих отношений с Богом. Вот все время мы говорим об отношениях с Богом. Кто Он для тебя? Каков приоритет? В какой позиции приоритета Он находится? И если вообще про приоритет мы говорим. Большинство, в том числе тех, кто называют себя христианами, Бог не является приоритетом. Поэтому где найти время? Ну, где мне выкроить время на то, что для меня не является приоритетом? Ну, как-нибудь там поскреби по сусекам, может, что-то найдешь. На тебе, Боже, не самое лучшее мое время. Богу нужно отдавать все самое лучшее, в том числе и лучшее время, пока ты бодр, пока ты свеж. Утром проснулся, умылся, выпил кофе, если тебе необходимо, для того, чтобы привести в нормальное состояние. Помимо того, что ты, открыв глаза, сказал «Доброе утро, Господи!» Да, слава Богу, Господи, благослови. И приведя себя в нормальное состояние, ты стал на молитву. Приоритет тогда перед тобой, ты действуешь в соответствии с твоими приоритетами. Если не он приоритет, твоя любая движуха. Ну, кто-то скажет, ну, батюшка, хорошо рассуждаете, а у меня дети, а у меня всего 24 часа и ограниченность ресурсов физических сил. Поэтому что с этим делать? Это вопрос не в технике того, что ты произносишь, такого-то там акафиса с утра с 34 канонами, потому что Бог для меня же приоритет, а как же я без 33 акафистов вот с утра там могу выйти на улицу? Да не в этом дело. Да просто Богу сказать, Господи, благослови, уже самое важное. Все наши святые отцы говорят о краткой, в том числе, молитве. Господи, благослови, Господи, слава Тебе, Боже. У нас 4 вообще таких вот форм молитвы. Слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, Господи, Господи, прости, Господи, помоги. Все. Нету мгновения для того, чтобы это сказать Богу. Знаете, как еще одна такая тоже параллель возникает. Люди общаются между собой, и кто-то написал кому-то сообщение или позвонил, а тебе не ответили. А потом перед вами оправдание. Ой, ты знаешь, я так был занят, что невозможно было прочитать, что невозможно было ответить. Вот то, что я сказал, вот просто там набрать голосовое сообщение и сказать, прости, не могу сейчас говорить, это 5 секунд. Если у тебя нет 5 секунд для того, чтобы ответить человеку, значит, он для тебя не важен. А если ты не важен для того человека, которому ты звонишь, ну, можешь делать сам выводы. То же самое про отношения с Богом. Все вот так вот параллельно. Отношение к Богу и с Богом, и отношение к человеку и с человеком. Вот и все. Выкраивайте время, выкраивайте.
Ну, Владыка Антоний Суржский говорил еще об одном нюансе общения с Богом.
Так.
Говорил, что одной женщине конкретно советовал. Говорит, почему ты все время говоришь?
О, да.
Почему ты не замолчишь хотя бы на какую-то паузу, чтобы дать возможность Богу ответить?
О, да.
И когда я еще только делала первые шаги в церкви, мне один священник посоветовал, помимо вот чтения молитв в молитвословии, там, хождения в храм, говорит, встань перед иконой и просто ни о чем не думая, посмотри на нее, выключи мысли, попробуй помолиться в тишине, вот внутри себя, но это безумно трудно.
Это физически даже трудно. Физически.
И времени, ну как, там одна минута, как целый час. То есть это такое вот усилие ты применяешь, что тебе кажется, что это вот уже море времени прошло. Вот что это за способ и что он дает?
Это то, о чем, кстати, все отцы говорят. И то, что, кстати, в преамбуле к любому молитвослову написано. «Стань, приведи свои мысли в состояние тишины». Без этого молитва почти невозможна. Молитва, конечно, возможна при разных обстоятельствах, но это оптимальное условие. Но дело вот в чем. Если ум человеческий навык к грохоту, любая тишина будет для него оглушающей. Я знаю такие примеры, и это физически даже проявляется. У меня есть прекрасный друг, он что-то проектирует, у него включен телевизор, играет музыка, и еще и какой-то мультик на экране. И вот этот поток на человека валится, я не знаю, как он существует в этом процессе. Мне, например, трудно. Мне, кстати, очень трудно заниматься какими-то делами, если звучит музыка параллельно. И, между прочим, это стало так особенно проявляться остро, не знаю, наверное, после 35. Я сейчас-то уж тем более. Мне трудно. Мне нужно сосредоточиться. Я могу сосредоточиться только в тишине. И, с одной стороны, знаете, когда вот наши отцы говорят о тишине, они дальше говорят о великом молчании. Вот эти отношения с Богом, они как-то так в глубине своей раскрываются именно в молчании, в тишине. Посмотрите, несмотря на то, что есть некий жест говорящий, наклон головы и корпуса тела в ликах Святой Троицы, все равно они ничего как бы не говорят. То есть нет процесса речи, да, так скажем, говорения, но есть глубина общения. С чем это можно, наверное, сравнить? Когда любящие люди могут находиться в тишине, в молчании, ничего не говоря, друг с другом в одном пространстве. И наоборот, если люди чувствуют, что что-то надо говорить, потому что, ну, как-то надо эту паузу заполнять, значит, это некое свидетельство о том, что что-то не так в их отношении, нет этой глубины. И, кстати, в этой связи я замечаю, что вот этот вкус к тишине и какому-то такому молчанию, он утрачивается и в церкви, и в том числе на богослужении. Мы как-то говорили даже здесь, в этой студии, ну, вот мы услышали евангельское чтение. Ну, куда мы летим с Ектенией дальше? Ну, дайте подумать, дайте вслушаться в это. Куда, что к чему эта спешка? Что за потребность? То же самое по приложению даров. Это же такой момент. Дух Святой сошел на этот хлеб, вино, и случилось самое великое чудо, которое может быть доступно сейчас человеку. Куда дальше гнаться? И я понимаю многих священников, каких-то священников, которые в этом месте делают паузу. Паузу, в том числе стоя, предстоя на коленях. Вот это молчание, в котором Бог говорит больше, чем если бы высказано было какое-либо иное слово. Говорит своим молчанием. И человек говорит больше своим молчанием, нежели каким-то словом.
Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Возерко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. Нам всем есть о чем подумать. Спасибо.
Всего нам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».